Радио «Свобода», у микрофона Ярослав Шимов. Главным европейским политическим событием минувшей недели стала встреча лидеров двух десятков стран, преимущественно европейских, на севере Франции, в Нормандии, на знаменитых пляжах, где 70 лет назад, в июне 1944 года, высадились войска западных союзников, открыв тем самым второй фронт против нацистской Германии. Формально встреча, состоявшаяся 6 июня в годовщину начала операции «Оверлорд», так называлась высадка в Нормандии, носила сугубо мемориальный характер. В действительности же у нормандского саммита был и актуальный политический смысл, связанный прежде всего с украинским кризисом. На встречу в Нормандии были приглашены как президент России Владимир Путин, так и новоизбранный президент Украины Петр Порошенко. Всех наблюдавших за событием интересовало, вступят ли в контакт лидеры двух стран, равно как и то, каким будет поведение по отношению к Путину западных лидеров, резко критикующих Россию за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Имела нормандская встреча особое значение и для хозяина торжеств президента Франции Франсуа Олланда. Он крайне непопулярен, и удачный ход торжеств помог бы президенту улучшить свой имидж в глазах избирателей. О том, удалось ли Олланду добиться своей цели, и об общем ходе встречи в Нормандии сообщает Наталья Коневская.
С политической точки зрения, французский президент Франсуа Олланд может наконец вздохнуть свободно. Успехи налицо, не говоря об укреплении собственного имиджа внутри страны. Напомним, Олланд самый непопулярный президент в истории Пятой Республики. Ему все же удалось добиться всех поставленных дипломатических целей без нежелательных инцидентов. Ну что ж, давайте по порядку. Для Олланда начался этот день на международной арене с церемонии на американском кладбище в Кольвиль, Сюрмер, где он принял президента США Барака Обамы. Оба выступили с довольно длинной и трогательной речью. В нескольких километрах от Кольвиля в то же время на британском военном кладбище в Баю, где похоронены 4600 солдат британской армии, прошла церемония памяти в присутствии королевы Елизаветы, второй принца Чарльза и премьеров Франции и Великобритании. В это же время, буквально когда проходила эта церемония, стало известно, что встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет на полях торжественных церемоний в городке Довиль-Сюрмер. И как раз это произошло перед началом торжественного обеда, который дал Франсуа Олланд своим приглашенным. Действительно, Путин и Меркель встретились в Довиле. Длилась встреча час. По данным пресс-службы канцлера, Меркель заявила на этой встрече, что большую долю ответственности за происходящее сейчас на Украине и за то, что насколько будут эффективными меры по решению этого кризиса, нужно возложить именно Владимиру Путину на свои плечи. После этой встречи с канцлером Германии все приехали уже в шато де Бенувиль в Кальвадосе, где состоялся праздничный торжественный обед в присутствии всех 20 глав государств и правительств, приглашенных на эти мероприятия. И вот буквально через полчаса после начала этого обеда, примерно в 13:30 по Парижу, стали поступать сведения о том, что там произошла встреча, 15-минутная встреча между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Беседа была совершенно спокойной, два президента пожали друг другу руки. Тема ее были меры по снижению напряженности на востоке Украины. Оба президента призвали к немедленному прекращению насилия и боевых действий с обеих сторон, как со стороны сепаратистов пророссийских, так и со стороны украинских вооруженных сил. По всей видимости, Москва признает легитимность избрания Петра Порошенко президентом. Об этом заявил чуть позже глава МИД Франции Лоран Фабьюз. После этого обеда, уже ближе к 3 часам дня, перед тем, как все лидеры должны были покинуть Шато де Бенувиль, чтобы отправиться в Истриам на главную церемонию, Путин и Обама обменялись несколькими фразами. Это произошло по инициативе Владимира Путина. Он сделал первый шаг. И президенты призвали к прекращению насилия и военных действий на востоке Украины. Но вот тут можно сказать, что как раз звездный час Франсуа Олланда настал, потому что он добился фактически всех поставленных перед собой целей.
Рассказывала Наталья Коневская. Несмотря на миролюбивое заявление украинского и российского лидеров, Конфликт на востоке Украины по-прежнему не выходит из острой фазы. Каждый день поступают сообщения о боевых столкновениях в Донецкой и Луганской областях, о погибших, раненых и взятых в плен. Моя коллега Александра Вагнер взяла интервью у Николая Якубовича, жителя Донецка, общественного советника Совета национальной безопасности и обороны Украины, побывавшего в плену у сепаратистов.
Я хотела начать наш разговор с краткого рассказа о том, как вас взяли в плен в Донецке.
У нас 1 мая был захвачен активист один из Макеевки. Он в избирательной комиссии, я с ним знаком, поехал его выручать, там разговаривать. И получилось так, что господа оппоненты решили меня в плен брать.
А что происходило в этом плену с вами конкретно?
Там выяснили они, я этого и не скрывал, кто я, что я, что я проукраинский активист, что я являюсь общественным советником секретаря РНБО. Разговаривали, они выдвигали свои версии, свое видение, то есть позиционируют себя как идейные, что вот вы не довели до ума Майдан, олигархи как были у власти, так и остались, ну, в таком духе.
А применяли физическое давление на вас? Потому что я видела видео, там, в общем-то, понятно, что вас все-таки не просто там держали на хлебе и воде.
Я травмы все получил при самом захвате, потому что там 12 человек против одного, это многовато. Тем более была прострелена нога из боевого оружия, огнестрельное ранение получил несколько раз из травмата.
А с вами там кто еще находился вот в этом плену?
Этот активист из Макеевки находился, Сергей. И потом буквально за один день до того, как мы были освобождены, попали ребята из Новогродовки, тоже активисты, которые захватили.
Вас поменяли или приняли решение вас выпустить?
Там решался вопрос об обмене. Но нас отпустили раньше. Мы свое слово держали, тех людей, которые им интересны были. Мы нашли способ, передали им. Я, получается, уходя оттуда, еще 4 человек с собой вытащил. 3 шахтеров там отпустили вечером потом.
Я видела видео, которое с вами записывали во время вот пленения, и там вы говорили о том, что надеетесь на мирное разрешение конфликта. Это все-таки было почти месяц назад. Вы сейчас тоже придерживаетесь такой точки зрения?
Сейчас я вижу, что решение мирным путем никак не получается, потому что тогда еще были какие-то робкие надежды, что все это можно как-то мирным путем. И с самого начала мы старались пытаться находить какие-то точки соприкосновения, о чем-то разговаривать. Но сейчас конкретно видно, что там есть целый ряд, мягко говоря, организаций, которые занимаются мародерством, которые занимаются грабежами. Ситуация вышла из-под контроля. Сами инициаторы, вот те, кто заварили эту кашу, они выпустили в данный момент ситуацию из-под контроля.
Вас захватила Русская Православная Армия. Не могли бы вы рассказать, что это за Русская Православная Армия и приблизительно хотя бы сколько там людей в ней состоят и кто эти люди?
Отделение организации «Оплот». Но они, вот харьковская организация, отмежевались, у них между собой какие-то были недоразумения. И они себя позиционируют как Русская Православная Армия, хотя о православии, вот я начал их расспрашивать, мне самому интересно стало, потому что там люди, которые позиционируют себя Русской Православной Армией, они к православию никакого отношения не имеют. То есть в основе этого движения там есть у них неоязычники, так называемые, которые позиционируют, что православие – это правильная вера, славянская, древняя и прочее, прочее. Но ножки растут от РНГ.
То есть среди сторонников этой Русской Православной Армии есть и не только украинцы, но и русские, я правильно понимаю?
Там в основном местные представители России, конкретно я не видел в тот момент, когда там находился. Но там именно пророссийские активисты, вот эти люди, которые имеют отношения, имеют контакты с РНГ. Русское национальное единство – это неофашистская организация российская, которая позиционирует себя вот именно как патриотическую какую-то организацию, прославянскую и прочее, прочее. Естественно, не без спецслужб обошлось, потому что в России они имеют влияние определенное и определенный вес. Тот же Губарев, который провозгласил сам себя народным губернатором, он прямое отношение к РНГ имеет, он активист в свое время был РНГ.
То есть это влияние все-таки на украинских местных членов вот этой Русской Православной Армии оказывают, по вашему мнению, вот члены этой РНЕ из России напрямую, да?
Мое, да. Я думаю, да, потому что, например, один из, как он себя считает, идеологом или одним из таких руководителей, можно сказать, Русской Православной Армии, он очень сильно возмущался и кричал о том, что я должен быть передан ФСБ, российскому, и что меня должны судить как военного преступника. Хотя я сразу же сказал, говорю, интересно очень получается. Я нахожусь на территории Украины, а тут начинается как бы что-то такое невразумительное.
В Донецке все-таки помимо Русской Православной Армии есть еще другие силы, которые тоже, в общем-то, участвуют в этом пророссийском движении, можем условно назвать его так. Вы видите там какие-то разные группы или все то, что происходит в Донецке, подконтрольно этой Русской Православной Армии?
Они не могут все держать под контролем, в том-то и проблема. Они пытаются, позиционируют себя как вдохновители, но там есть несколько групп с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем восприятия, и они между собой никак не могут найти общий язык.
А что это за группы?
Там есть и группа ветераны МВД, это силовых структур, тот же «Беркут». Они в здании, где партии регионов офис находились, различные политические, полуполитические организации, хотя есть конкретно группировки криминального толка. Местные группировки там сформировались, по сути, из разных городов региона. Там были представители первое время, особенно когда там на этажах в администрации областной, там каждый этаж занимал свою какую-то определенную позицию. И на каждом этаже были там представители разных городов, разных регионов и разных структур. Потом там еженедельно все это менялось, потому что единого мнения у них не было и единых каких-то позиций. Сейчас в данный момент там идут попытки как-то это все увязать, централизовать, потому что, например, они-то между собой какие-то контакты поддерживают, вербуют в ополчение, есть контакты со Славянском, там, с Краматорском, с другими городами, но, опять же, у них нету единого какого-то мнения. И Пономарев тот же в Славянске, он как-то себя абстрагирует от Донецкой Народной Республики, так называемой. Там очень неоднозначные позиции. Тот же Пушилин, Борода и Хряков, они между собой общий язык найти не могут.
Вы видите там разные группы, но они ведь, наверное, все-таки объединены какой-то идеей общей.
Это противопоставление себя Киеву. У них то мы желаем отойти к Российской Федерации, то за федеральное устройство, то за определение каких-то особых полномочий для региона, определенного статуса. У них меняется каждую неделю кто чего они хотят.
Я хотела еще задать вам вопрос, как советнику Совета национальной безопасности. Антитеррористическая операция вошла уже в какую-то фазу более активную, освободили Красный Лиман. Вы видите возможность, чтобы и в Донецке ситуация стабилизировалась?
В любом случае это нужно делать. Вот сейчас довольно сложно вести контртеррористическую операцию, потому что видим, что эти господа хорошо укрепили свои позиции. Понятное дело, что в жилом массиве прячутся вооруженные люди. И довольно проблематично это все сделать, но в любом случае проводить эту операцию необходимо. Потому что на самом деле дестабилизированная обстановка и в экономическом плане, и во всех отношениях город почти парализован этими группировками.
А сколько приблизительно человек в этих группировках сейчас, скажем, на территории Донецка?
По территории Донецка там от 1,5 до 2 тысяч человек в разных группировках.
А вот это подкрепление из России, о котором очень много говорили, оно действительно имеет место?
Было подкрепление из России, было и со стороны казачества, и так называемый батальон «Восток», кадыровцы, можно сказать, по нескольким направлениям было подкрепление из России. Те же наемнички фигурируют, но опять же у этого подкрепления, например, часть казачества, которые выступали, кубанская, они там часть приняли решение, они ушли, они не захотели противопоставлять себя Украине.
То есть вы надеетесь, что и другие группы, которые прибыли сейчас в Донецк вот в последние недели, они уйдут?
Ну, если им будет оказываться должной поддержки со стороны России, им придется оставить эти позиции и уйти. Это, мягко говоря, наемники, это не идейные солдаты.
У вас есть какие-то свидетельства того, что это движение финансируется из-за рубежа?
Есть каналы, уже несколько каналов финансирования прекратили свою работу. Со стороны России перехвачено также несколько транспортов. Ведется определенная работа.
Александра Вагнер беседовала с Николаем Якубовичем, жителем Донецка, общественным советником Совета национальной безопасности и обороны Украины, побывавшим в плену у сепаратистов. Если на востоке Украины продолжаются бои, то в аннексированном России и Крыму обстановка внешне спокойная. Однако напряженности хватает и там. Значительная часть крымско-татарского населения полуострова не смирилась с его включением в состав России. О положении своего народа лидер крымских татар Мустафа Джемилев на минувшей неделе рассказал президенту США Бараку Обаме, с которым встретился в ходе визита американского лидера в Варшаву. Позднее Джемилев пообщался с журналистами и подробнее поделился с ними своими взглядами на ситуацию в Крыму и Украине в целом. На встрече присутствовал мой коллега Алексей Диковицкий.
По словам Мустафы Джемилева, его разговор с Бараком Обамой, который заявил в Варшаве, что не признает оккупации Крыма, продолжался около 8 минут.
Я просто в беседе с Обамой выразил беспокойство по поводу того, что создается впечатление, что проблема оккупации Крыма, освобождения территории Крыма отходит немножко на задний план. Например, во время Женевского совещания говорили о том, что должна сделать Россия, должна оттянуть свои войска там от Донецка, Луганской области, не пускать туда своих террористов, а о Крыме ни слова. Я откровенно сказал, что у нас беспокойство есть, что Крым может быть использован как разменная монета на предмет того, что русские не идут дальше на материковую часть Украины, а Запад, в свою очередь, закрывает глаза на то, что Крым де-факто оккупирован и является уже частью Российской Федерации. Но я сказал свою точку зрения, как это будет нами расценено, не очень, может быть, в дипломатических выражениях, но он сказал так: мы ни в каких обстоятельствах не согласимся с оккупацией части Украины, Крыма, и мы будем обязательно предпринимать эффективные меры до тех пор, пока Россия оставит хоть последний квадратный метр захваченной ими территории. Это наша твердая позиция, и мы от этой позиции ни на шаг не будем отступать. Я, правда, там еще ему добавил, сказал, что если вот такое будет, что Крым будет забыт, и мы останемся под оккупацией, я не говорю о там уважении к международным соглашениям, о распространении ядерного оружия и прочее, но это будет трагедия для нашего народа, потому что перспектив для крымско-татарского народа в Российской Федерации практически нет. Но я еще упомянул ему более понятные для американцев вещи, которые я сказал, что уровень демократии в Украине, что бы мы о нем там ни говорили, но на несколько порядков выше, чем в России. И мы сейчас попадаем в ситуацию, какой были при советской власти, с которой мы десятилетиями боролись.
Джемилев рассказал также о настойчивых, но пока не принесших результатов попытках российских властей разделить крымских татар, предложениях им должностей, привилегий, большего представительства в местных органах власти.
Путину очень, конечно, важно разделить крымских татар, чтобы они между собой враждовали, но уничтожить национальное движение крымских татар. Потому что в противном случае национальное движение крымских татар представляет себе угрозу в целом для империи тоже. Потому что если русские пришли к нам, наводят свой порядок, мы же можем тоже наносить ответные визиты в тот же самый Татарстан, Чечню, Кабарду, Балкарию, Дагестан и тоже рассказывают о том, что надо делать. То есть они будут опасаться, конечно, дурного влияния крымских татар на те народности, которые, национальности, которые живут в империи. Поэтому для них очень важно как можно скорее подавить национальные движения, бросают на это очень большие силы, и мы ожидаем в ближайшее время, может быть, усиления репрессий.
На вопрос о возможности повторения в Крыму чеченского сценария Мустафа Джемилев ответил так.
Мы четко, конечно, анализируем ситуацию. В Чечне чеченцы составляли более 90% населения Чечни. В Крыму с точностью наоборот. Поэтому перспективы вооруженного сопротивления, они нулевые. Природные условия Крыма таковы, что уничтожить крымских татар в считанные часы не составляет большого труда. У нас как раз-таки создается впечатление, что кое-кто в Кремле очень бы хотел, чтобы мы вот сползли на этот путь. Чтобы нас сами можно было легко расправиться, как с террористами, как с теми, кто проливает там невинную кровь. Поэтому, когда ко мне подходили наши некоторые соотечественники, которые, они относятся к таким радикальным течениям, как Хизб-ут-Тахрир, джихадисты, ваххабиты, салафиты, и говорили о том, что да, мы у нас разные точки зрения по некоторым вопросам, мы не согласны с муфтиятом, который Меджлис поддерживает, но сейчас на нашей земле враг, и мы готовы воевать вместе под руководством Меджлиса. Я ответил им, что у нас стратегия несколько иная. Причем у них среди них были и люди, которые в свое время воевали в Сирии на стороне оппозиции. Но в то же время, как по нашим сведениям, есть были и кремлевские агентуры. Поэтому мы им сказали, что по такому пути Меджлис не будет идти. Я ему тоже пытался разъяснить им о том, что вот такой путь как раз-таки гибельный для нашего народа и как раз-таки приведет к поражению, к полному поражению крымских татар. И что для кремлевских властей вот эти вот мелкие там взрывы, убийства, это неощутимо будет. Наоборот, она будет очень хорошо и эффективно использована напротив нашего народа. А вот гражданское сопротивление, вот этого больше всего боится Крым.
Говоря о позиции стран Европейского Союза по отношению к аннексии Крыма, Мустафа Джемилев назвал ее солидарной, но ограниченной экономическими интересами некоторых государств Объединенной Европы. Речь шла также об оценке ситуации Турции.
Для нас, конечно, очень важно было, что, каковую позицию возьмет Турция. Турция на Генеральной Ассамблее выступила, сказала, что мы не признаем оккупацию, не признаем референдум. Мы считаем, что Украина должна быть целостной, и оккупанты должны уйти. Но что касается санкций, я знаю, что где-то 50% газа природного они получают из России. Товарооборот между Турцией и Россией где-то достигает около 60 миллиардов долларов. Если одновременно сразу перекрыть все экономические отношения с Россией, мы понимаем, что чем обернется это для Турции. Но в то же время они говорят, мы страна-член НАТО. Если НАТО примет решение какое-то, независимо от того, нравится нам это или нет, мы будем его выполнять.
Сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Проблема сепаратизма, с которой столкнулась Украина, давно известна многим государствам Европы. Среди них Испания. В стране басков, в регионе на севере Испании, известном своим многолетним сепаратистским движением, на днях начались заседания круглого стола сторонников и противников независимости. Баски, привыкшие к политическому насилию, решили подвести черту под прошлым, сесть за стол и спокойно обсудить будущее. С подробностями Виктор Черецкий.
Инициатива проведения парламентского круглого стола принадлежит правящей и старейшей в регионе Баской националистической партии, стоящей на позициях христианской демократии. Дебаты пройдут с конца мая в течение нескольких месяцев, после чего на основе высказанных мнений будет составлен так называемый «доклад о самоуправлении». В ходе круглого стола выступят с пространными аналитическими сообщениями 37 человек. Это политики разной ориентации и эксперты, историки, политологи, экономисты, социологи, как местные, так и зарубежные. Их задача спокойно, без эмоций, выявить и обобщить все точки зрения на место басков в единой Европе. Что дает им пребывание в составе Испании и что может принести независимость? Стоит ли за нее бороться и вообще, каким должно стать будущее региона? Говорит депутат баскского парламента Йосеба Егибар Артола.
Мы договорились со всеми парламентскими группами, что они изложат свои доводы и внесут предложения для подготовки доклада о самоуправлении. Речь пойдет обо всем том, что каждая группа захочет изложить в ходе обсуждения в пользу своей точки зрения. Наша цель – выслушать всех. Все доводы должны найти отражение в итоговом документе.
Хотя считается, что инициатива круглого стола принадлежит правящей баскской националистической партии, в Испании ни для кого не секрет, что за ней стоит главное лицо нынешней баской политики, руководитель региональной администрации по Баски Леон Дакари Иньигу Уркулью. Он представляет региональную националистическую партию, однако при этом сохраняет прекрасные отношения с центром. И этим весьма отличается, к примеру, от нынешних властей Каталонии, взявшей курс на отделение от Испании. Они постоянно конфликтуют с центральным правительством, что ведет к политической и экономической нестабильности региона. Ну, а Уркулью не только не конфликтует, но даже находится в приятельских отношениях с испанским премьером Мариано Рахоем. Лозунг баскского лидера – никакой конфронтации, все спорные вопросы решатся путем поиска консенсуса.
Сейчас мы хотим выслушать мнение представителей всех политических сил по ключевым вопросам. Главное из них – нынешнее состояние баскской автономии, обретенной еще в 1979 году. Полностью ли мы используем имеющиеся автономные права и нужно ли их расширить? К примеру, нужна ли нам для повышения благосостояния собственная система социального страхования? Можем ли мы сами распоряжаться портами и аэропортами и контролировать пенитенциарную систему? Разумеется, можно говорить говорить обо всем, чем угодно, но я предлагаю в первую очередь обсудить реальные возможности усовершенствования нашей автономии, чтобы повысить наш уровень жизни и поменьше тратить время на такие пока бесперспективные темы, как изменение нашего государственного статуса.
Испанские и международные наблюдатели называют баскского лидера прагматиком. Он за последовательное расширение прав страны басков, но лишь таких прав, которые могут принести экономический эффект. Подобная позиция неприемлема для леворадикальных сепаратистов, для которых главное – суверенитет любой ценой. Говорит Амайя Иску, представительница партии Сорту. Партия считается политическим крылом экстремистской группировки ЭТА.
Право решать самим свою судьбу – это самое главное для нашего народа. Власти Испании пытаются лишить нас возможности обрести суверенитет, а ведь только он может обеспечить нам путь к будущему, путь к процветанию.
В полемике с весьма активной леворадикальной оппозицией Лендакари Уркулью утверждает, что в современной Европе, где исчезают границы и изменяются сами понятия независимости и суверенитета, требования радикалов неадекватны. По его мнению, дело даже не в том, что испанская конституция запрещает выход из состава государства его отдельных регионов. Самое главное – это цена суверенитета в денежном выражении. По всем прогнозам, эта цена на сегодняшний день может быть довольно высокой. Вот что говорит по этому поводу экономист Анхель де ла Фуэнте, один из экспертов, приглашенных на круглый стол баскского парламента.
Экономические вопросы – слабая сторона аргументации сторонников независимости. Очень трудно доказать, что суверенитет может принести процветание. Нам пытаются внушить, что, не платя налоги в центр, мы все заживем богато, поскольку остальные траты у нас останутся прежними. Но это явно не так. У независимого государства возникнут огромные расходы, которые в настоящее время оплачиваются в складчину всеми регионами Испании. Кроме того, производимые нами товары сейчас реализуются в основном на испанском внутреннем рынке, который может превратиться для нас в рынок внешний и значительно менее доступный. То же произойдет и с рынком других стран Евросоюза, поскольку, выйдя из состава Испании, мы окажемся вне ЕС. Об этом нам уже официально заявили европейские лидеры, а повторное вступление может оказаться невозможным из-за позиций стран, которым сепаратисты не по вкусу. Так что все разговоры об отсутствии негативных последствий для экономики региона наивны.
В сообщении, которое профессор Анхель де ла Фуэнте подготовил для круглого стола, фигурируют конкретные цифры, во что мог бы обойтись баскам суверенитет. ВВП региона уменьшится из-за утраты рынков сбыта и бегства капитала как минимум на 20%, доходы семей на четверть. Зато вырастет безработица и цены. По данным опросов, большинство басков понимают эти аргументы. Против независимости категорически высказываются почти 49% опрошенных, а решительно «за» — лишь 17%. Сможет ли парламентский круглый стол изменить это соотношение в ту или иную сторону, покажет время.
Виктор Черецкий. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск радиожурнала «Европейских событий» представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Мы в эфире по вторникам в 17 часов по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.